Глава 9. «Ну давай, снимай с меня уже эту хрень!» Я позвенел наручниками.
«А ты мне сердце не вырвешь?» усмехнулся Эрик.
«Очень смешно. Отстегивай меня. Пойдем посмотрим, что там у нас за гости. А то предчувствие у меня какое-то не очень».
«А ты еще и провидец», продолжал юморить тень.
«Ну, частично да. Я могу предсказать, что если ты меня сейчас не отстегнешь, то останешься на этой планете навсегда. А я найду себе новую, более серьезную тень. И помоложе, да?»
Вот сейчас обидно было. «При всем уважении, господин курсант, большой очереди из кандидатов на вашу тень не наблюдается», буркнул первый сержант, но наручники все-таки снял.
Растер запястье. Картер подал новый комбинезон, и я оделся. Судя по последним событиям, я империю на одной только форме разорю. Уж очень быстро в последнее время снарягу убиваю. «Ну что, погнали?»
«Броню надеть не хочешь?» — улыбнулся Эрик. «Это последние события как бы намекают на некоторую опасность нахождения рядом с тобой. Да и сам ты, как оказалось, все время пострадать норовишь».
«Да что в штабе-то может случиться?»
«Вообще все, что угодно», — покачал головой первый сержант.
«Не бойся», — похлопал его по плечу. «Император защищает».
«Где мы, а где император?» — все же возразил тень.
«Кажется, среди нас завелся еретик».
Притворно нахмурился я. «Кто бы говорил?» Не остался в долгу сержант. «Я-то хоть кровь не пью».
«Скоро начнешь», —
успокоил я его и потер руку, которая вдруг заныла.
«А ты броню можешь надеть, если хочешь».
«Ту, которую мне демон-барон порвал?» — уточнил Эрик. «Так-то до склада еще идти нужно. Поэтому потом.
Че тогда нужно было базар разводить?»
Я завязал шнурки на ботинках, встал в полный рост и осторожно потянулся. Болело пробитое плечо, но для раны, полученной только вчера, чувствовал я себя вполне комфортно. Менее чем за сутки рана почти затянулась без всяких шрамов и уже не кровоточила. Эрик протянул мне меч. Тень полностью очистил его во время моего отдыха. Я взял оружие двумя руками и уже привычно почувствовал легкое покалывание и теплоту в рукоятке. Повесил ножны на пояс и огляделся в поисках винтовки. «Ах, да, у меня ж теперь нет винтовки». Еще один пункт расходов в платежной ведомости. На улице опять накрапывал теплый дождь, легкий ветерок дул в лицо, а со всех сторон раздавался такой уже знакомый шум походного лагеря. Бойцы занимались своими делами, однако при нашем приближении разговоры замолкали, и нас начинали пристально разглядывать. Как по мне, слишком пристально.
«Как-то странно бойцы на нас смотрят, не находишь?»
— спросил я у тени, когда очередной солдат отвел взгляд, встретившись своими глазами с моими.
«Хм, неудивительно», — хмыкнул первый сержант. «Сарафанное радио быстро работает. А у старины Земана не язык, а помело. Он из той породы, к кому старость приходит одна, без дополнительного ума».
Мы подошли к штабной палатке и не успели войти, как из нее вышел прайм-лейтенант Тарнавский и посмотрел куда-то в небо, задумчиво почесывая голову.
«Разрешите доложить, господин прайм-лейтенант? За время нашего патруля демонов не обнаружено».
Я сделал два строевых шага и лихо козырнул. Прайм посмотрел на меня, вот только так и не улыбнулся. Я почувствовал себя глупо.
«Что-то случилось?»
Уже серьезно поинтересовался я у него.
«С Маккоя доложили. Они не могут идентифицировать прилетевшие корабли. Лейтенант-командер Бауэр объявил боевую тревогу».
«Господин прайм-лейтенант, сэр!» —
послышалось изнутри. Тарнавский тут же нырнул внутрь, мы прошли за ним. Около коммуникационной аппаратуры сидел связист. Больше в просторной палатке никого не было. Оставшихся офицеров можно было пересчитать по пальцам. Да, собственно, от всего полка осталось чуть больше половины. Место начштаба было вакантным. Большой тактический голографический стол вообще пустовал, и внутри штаба было непривычно тихо. Прайм надел наушники и начал переговоры. Мы стояли в стороне. Я рассматривал дыру в потолке, через которую внутрь попадала вода, тяжелыми каплями падая в уже образовавшуюся лужу. Я задумался о вчерашнем бое. На самом деле я немного слукавил и рассказал меньше, чем помнил. И сделал это не потому, что хотел соврать. Нет, меня смутила реакция людей на происшедшее. Реакция моих сослуживцев и где-то приятелей. Они отнеслись ко мне не как к врагу, но как к потенциальному опасному или, что еще хуже, сумасшедшему. От сумасшествия до одержимости, как известно, один шаг. Я вспомнил то чувство, которое испытал после употребления крови демона. Тот безграничный восторг и власть. а еще сильный голод, который, казалось, я не мог удовлетворить уже многие века. Стоп! Какие к хаосу века?
«Ноунейм!»
Голос Прайма вывел меня из задумчивости. «Да, господин прайм-лейтенант!» Алексей потер переносицу. Судя по его осунувшемуся лицу и черным кругам под глазами, поспать ему сегодня так и не удалось.
«Бауэр пока только смог посчитать визитеров. 3 корабля. Пока идентифицировать не получается. Мешает звезда. На связь не выходят. Сейчас дрейфуют на границе системы вне плоскости эклиптики. Видимо, оценивают обстановку».
Я промолчал.
«Чего застыл? Что скажешь?»
Поднял голову Прайм. Я обернулся. Сзади стоял и скучал Эрик. Больше никого не было.
«Вы меня спрашиваете?»
«Ой, не ерничай!» — скривился прайм-лейтенант.
«Я, конечно, мечтал когда-нибудь полком покомандовать, но это случилось слишком быстро. Так что любое мнение не будет лишним. Особенно того, кто час назад меня буквально рекрутировал».
Я пожал плечами. Ответ был слишком очевиден.
«Я думаю, что нам нужно ждать развития событий на орбите, но на всякий случай подготовиться к худшему».
Алексей хмыкнул.
«И что, по-твоему, самое худшее?» «Орбитальная бомбардировка и полк космодесанта нам на голову».
«Ну, космодесы вряд ли нам грозят, а вот бомбардировка вполне может быть». Тарнавский задумался. Помолчал полминуты и принял решение.
«Поздравляю, ноунейм. Ты теперь в Рио командира 1-го батальона. Принимай подразделение».
Я поперхнулся и решил поёрничать.
«Весь огромный батальон, меньше чем с 200 выживших, и все одному мне. Дайте 3!»
«Именно», — кивнул Прайм без тени улыбки.
«Но я же собираюсь улетать. Да и во 2-м и 3-м батальонах полно еще офицеров осталось.
Вот пусть там и остаются. Нечего ломать налаженные связи ради 1 недобатальона численностью меньше роты. А соберешься улетать, тогда и поговорим».
«Согласен»,
— признал я правоту Алексея. Тарнавский посмотрел на меня и неодобрительно хмыкнул.
«Согласен он. Ну надо же!»
«Виноват, господин прайм-лейтенант», — на автомате ответил я.
«Ладно, посмотри, где-то там вестовой снаружи бегает. Скажи ему, пусть пригласит остальных офицеров. Немедленно!»
Я обернулся к Эрику.
«Слышал?»
Тень молча кивнул и вышел наружу. Прайм-лейтенант покачал головой.
«Все-таки есть польза от цепного пса. Можно и мне такого же, только немого».
«Господин прайм-лейтенант, со всем уважением, но будьте добры поуважительнее говорить о 1-м сержанте».
«Ишь ты! Не надо на меня рычать!» — пошутил я. «Ознакомься пока со своими новыми подчиненными».
Он кивнул на планшет, который лежал на столе.
«Там вся информация по батальону. Я уже все собрал и расписал. Не благодари».
Я углубился в изучение полученной информации, а уже через 15 минут собрались все командиры. Мы вышли наружу, я стал крайним в ряду, и мне было хорошо видно всех присутствующих.
«Докладывайте!»
— махнул Тарнавский.
Я шагнул вперед. «Курсант Ноунейм, командир 1-го батальона. Состав батальона 198 человек, из них боеспособных 162».
Алексей кивнул и повернулся к следующему. Это был бывший командир 1-й роты 2-го батальона, средних лет прайм-лейтенант невысокого роста и крепкого телосложения.
«Прайм-лейтенант Дагор, командир 2-го батальона. Состав батальона — 1022 человека. Из них боеспособных — 1007.
«Принято»,
— кивнул Алексей. Командир 3-го батальона, прайм-лейтенант Савельев, был высоким, здоровенным мужиком, неторопливым и обстоятельным. Он неторопливо сделал шаг вперед и расслабил левое колено. Они с Тарнавским близко дружили, соответственно, отношения у них были более неформальные, что он невольно сейчас и показал. «Трудно принять, что друг раздолба сегодня твой командир. Но это война, и так иногда случается. Всяко лучше, чем когда твой друг раздолбай мертв».
«Прайм-лейтенант Савельев, командир 3-го батальона. Состав батальона 943 человека. Из них боеспособных 937».
«Понял».
Тарнавский перевел взгляд на следующего. «Совсем молодой лейтенант, не намного старше меня, вышел из строя».
«Лейтенант Гессер, сэр. Командир 4-го батальона. Состав батальона 408 человек. Из них все боеспособны».
Один за другим доложились другие командиры. Состояние полка было более чем плачевным. Оставалась надежда только на трофеи. Если быть точным, то дела обстояли так. Техника и боеприпасы зенитно-ракетно-артиллерийской батареи лежала на дне океана внутри гордости Алиссии. Однако уцелевшие зенитчики наложили лапу на трофейную технику. Более старую, но также более мощную, планетарную. Противотанковая батарея тоже утонула. Но и ее операторам нашлись орудия в фортах по периметру космопорта. В танковом батальоне успели спасти только 22 машины. У мятежников, к сожалению, танков не было, поэтому пополнение танкистам было взять неоткуда. Самоходный артиллерийский дивизион практически не пострадал. Из 18 самоходных орудий выгрузить успели 16, да и местных орудий была целая куча. И на закуску у нас осталось 8 аэрокосмических истребителей, из которых могли нормально летать и вести бой только 5.
«Господин прайм-лейтенант, сэр, Маккой вызывает!»
В проеме входа появилась глава связиста.
«Ждите!»
— буркнул Тарнавский и зашел внутрь. Командиры расслабились, кто-то закурил. Полился неспешный разговор, однако по отсутствию неизменных казарменных шуточек и юмора можно было судить, что все на взводе и людям не до смеха.
«Слышь, курсант, а правда, что ты полноценным одаренным внезапно стал?»
— поинтересовался Савельев, глубоко затягиваясь сигаретой и жмурясь от дыма, который попадал в глаза. Все вдруг замолчали и повернулись в мою сторону.
«А с чего вы это взяли, господин прайм-лейтенант?»
— осторожно поинтересовался я.
«Ай, не умничай тут!» — махнул рукой прайм. «И так все понятно. Но не хочешь говорить об этом вслух, твое право. Я докучать не буду. Ты мне лучше вот что скажи. В свете возможной битвы ты сможешь, как барон, стены ломать? Или, может, молниями кидаться?»
Все, похоже, даже дышать перестали в ожидании моего ответа. «Да, для обычного солдата одаренный подобен Богу, если он на его стороне, и дьяволу, если одаренный в рядах врага. С потерей полковника каждый боец чувствовал себя не в своей тарелке. Ведь все так привыкли полагаться на барона. Если что, он вытащит. Поэтому все были кровно заинтересованы в моем положительном ответе. Пришлось их разочаровать.
К сожалению, нет. Никакими сверхъестественными силами я не обладаю. Извините».
Я прямо услышал тяжелый вздох разочарования, вышедший из двух десятков глоток.
«Физик?»
— не оставлял попыток опытный Савельев.
«К сожалению, ответ на этот вопрос тоже нет».
«Ясно».
Прайм тут же потерял ко мне интерес, заговорив о чем-то с Дагором. Народ опять разговорился, а ко мне подошел лейтенант Гёссер. Огненно-рыжая шевелюра неуставной длины торчала у него во все стороны, веснушками было покрыто все белое лицо. Телосложение у него было субтильное. Увидел бы без формы, вряд ли угадал, что это офицер-пехотинец.
«Антон, правильно?»
— уточнил лейтенант, протягивая руку.
«Да. А вы Фридрих?»
Я пожал протянутую руку.
«Да, можешь звать меня Фрид. И наедине можно на «ты», —
улыбнулся Рыжий.
«Что думаешь?»
«По поводу», — задал я наводящий вопрос.
«По поводу всей ситуации».
«Ситуация — жопа. Какие могут быть разночтения?»
Пожал я плечами.
Фридрих кивнул и замолк, собираясь с духом. Я молчал.
«И как это — быть полноценным одаренным?»
Не выдержал он.
«Не знаю. Если хочешь, расскажу, когда стану. Сейчас могу только рассказать про жизнь личинки одаренного. Так вот, она прекрасна».
Гёссер изумленно уставился на меня. Первым заржал Эрик. Я не выдержал и тоже улыбнулся. Фрид изобразил неуверенную улыбку и на всякий случай отошел от нас подальше.
«Не умеешь ты, Тоха, друзей заводить. Не твое это»,
— шепнул мне тень, все еще улыбаясь.
«Можно подумать, у тебя их сотня»,
— огрызнулся я. Это была моя больная мозоль. Из-за своего неблагородного происхождения в Академии у меня было всего несколько приятелей, которых и друзьями-то назвать сложно. А отношение ко мне со стороны основной массы курсантов варьировалось от пренебрежительно-брезгливого до откровенно враждебного.
«А мне по роду службы не положено».
Тут же нашелся Эрик. Я открыл рот сказать ему что-нибудь обидное, но тут из палатки вышел Тарнавский.
«Внимание! Чужой флот частично идентифицирован. В систему вошли 3 корабля. 2 фрегата типа «Усердие» и 1 грузовой корабль неизвестной конструкции, предположительно модернизированный под корабль-носитель контейнеровоз».
Напряжение немного спало. Фрегаты типа «Усердие» были старой моделью, выпускаемой для частных флотов линий и флотов планетарной обороны. Наш старина Маккой вполне мог справиться с ними обоими одновременно. При определенной удаче, конечно же.
«На вызовы чужие корабли не отвечают. Легли на курс по направлению к нашей планете, так что, скорее всего, намерения у них враждебные. Маккой уйдет с орбиты, чтобы не ограничивать себя в маневре, и свяжет боем фрегаты. Так что бомбить нас, скорее всего, не будут. Но грузовику ничего не мешает выкинуть нам на голову десант. Судя по его размерам, там вполне может разместиться полноценный полк или 2.
Прайм замолчал и обвел взглядом присутствующих. Все молчали и слушали. «Примерно через 6 часов что-то или кто-то посыплется нам на голову. Для того, чтобы успешно пережить это событие, нужно здорово подсуетиться и подготовиться. Итак, план такой». За 6 часов я успел бегло познакомиться со своим батальоном, по крайней мере, с сержантской частью, и занять уверенный нам сектор обороны. Наиболее боеспособные подразделения 2-й и 3-й батальоны были размещены по периметру, в дотах и укреплениях. Задача моего недобатальона была защищать трофейную батарею планетарных орудий ПВО и наших артиллеристов от внезапного десанта врага. У меня было четкое чувство, что Алексей нас пожалел. Охранять зенитные орудия от воздушного десанта? Да как это вообще может произойти? Разве что космодесы в своих безумных гробах с криками «За императора!» и «Никто, кроме нас!» прыгнут мне на голову прямиком с орбиты. Но это не имперцы, поэтому космодесанту взяться неоткуда. А других таких же отмороженных солдат в этой галактике я не знаю. Однако приказ есть приказ, и мы расположились в крытых капонирах по периметру позиции артиллерии, напряженно глядя в небо. Вот стартовали наши аэрокосмические истребители, чтобы встретить врага в воздухе на подлете. А вот небо покрылось росчерками входящих в плотные слои атмосферы кораблей и целей обманок для ПВО. Похоже, авиации у них нет, но вот десантные корабли... Если я что-то понимаю в теории высадки на планету, то даже с учетом обманок их как-то очень много для нас. Я повернулся к безмятежной тени, который с легкой улыбкой наблюдал за десантопадом. «Может, все-таки шлем наденешь?» Сделал я очередную попытку.
«При всем уважении, господин курсант, идите в жопу!»
Улыбнулся Эрик и задорно блеснул на внезапно показавшемся солнце своей лысиной.